Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 825-го дня войны и главных новостях вторника, 28 мая.
Терминал Запорожского международного аэропорта разрушен в результате российской атаки.
Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы для ударов по Украине.
Владимир Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности в Бельгии и Португалии.
Активистка из Казани получила 2 года условно за плакаты «Нет войне» и 9 мая с буквой «W».
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. 28 мая российские военные дроном атаковали город Очаков Николаевской области. Попали по двухэтажному зданию, в котором находится магазин и фитнес-зал. Они сейчас не работают из-за ситуации с безопасностью. Информации о пострадавших нет. Также во вторник утром российские войска сбросили на городок Алексеево-Дружковка в Донецкой области 1,5-тонную объемно-детонирующую авиационную бомбу с модулем планирования и коррекции. Ранения получили ребенок и 2 взрослых. Продолжаются удары по Харькову, а также за последние сутки российские военные сбросили на Волчанск Харьковской области 6 корректируемых авиабомб. В то же время специалистам удалось идентифицировать тело отца 8-летнего Миши из Харькова, который ранее сдал ДНК, чтобы помочь отыскать папу. Отец ребенка работал в гипермаркете «Эпицентр», который 25 мая подвергся российской атаке. 26 мая Миша не дождался отца с работы и вместе с мамой обратился в штаб следственного управления, который был развернут прямо возле уничтоженного строительного магазина. Там мальчик прошел процедуру забора ДНК, образцы которой позже использовали специалисты. Всего нацполиция идентифицировала 16 тел погибших. В результате атаки погибли 18 человек. Еще 48 получили ранения. Сегодня же были найдены останки 18-го погибшего. Сегодня же украинские военные подтвердили, что в воскресенье 26 мая россияне попали ракетой Х-59 по Запорожскому международному аэропорту. Было разрушено здание терминала. Соответствующее фото в Телеграм опубликовал народный депутат Украины Муса Магомедов. На фото видно, что после удара аэропорт полностью уничтожен. Прокуратура начала расследование, уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны.
Если говорить об обстановке на фронте, то последний анализ издания «Медуза» говорит о том, что вооруженные силы Украины остановили наступление российских войск в Харьковской области. И сейчас приведу цитату из анализа «Медузы». «Наступление вооруженных сил России на севере Харьковской области забуксовало после того, как украинское командование отправило к границе с Россией крупные резервы. Спасательную команду, в кавычках, похоже, собирали побатальонно со всех фронтов. В боях отметились представители десятка разных бригад. Такая переброска резервов ожидаемо негативно отразилась на прочности обороны на других направлениях. Последние дни вооруженные силы России атакуют на десятки разных участков от Запорожской области до Купинска, к востоку от Харькова, и везде добиваются небольших, но успехов. Остается опасным для вооруженных сил Украины и непосредственно харьковское направление. Тут российская армия явно не ввела в бой все силы. В целом анализ «Медузы» можно почитать на сайте этого издания. Он достаточно развернутый и понятный. Я бы его рекомендовал.
Тем временем становится известно, какое именно оружие Россия продолжает использовать для ударов по территории Украины. Сегодня издание «Бильд» со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Рёбки написало о том, что Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы для ударов по Украине. Ранее в Курской области разбился тяжелый иранский беспилотник, который нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы «Каим-5». В самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году. Очевидно, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал. Ранее вооруженные силы России таких бомб не применяли. По словам Рёбки, их использование свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества Тегерана и Москвы.
В интервью «Голосу Америки» ранее известный американский специалист по Ирану Барбара Славин говорила о том, что даже в условиях санкций иранской экономике удалось выстроить военно-промышленный комплекс. Она очень поднаторела в том, чтобы получать необходимые электронные комплектующие для этого вооружения. И сейчас Москва пользуется всем этим в военно-техническом сотрудничестве с Тегераном. В В то же время Украина, естественно, тоже нуждается для своей обороны в новейших вооружениях, а также в возможностях использовать эти вооружения по российской территории, откуда, собственно, наносятся удары, откуда запускаются дроны и ракеты. И разрешение Украине наносить удары по территории России постоянно обсуждается западными союзниками Киева. Сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сказал, что такое разрешение Киеву бить по российской территории – это вопрос компетенции соответствующих государств. Это он сказал после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны. Речь идет, цитирую сейчас Борреля, об очевидно справедливом действии с точки зрения международного права, если такая мера применяется пропорционально. Но, конечно, есть решения, которые каждое государство-член должно брать на себя. Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза на заседании Совета ЕС обсуждали возможность снятия ограничений на нанесение Украины ударов западным оружием по целям на территории России. И, по его словам, отказ от ограничений на такое использование встречает согласие среди некоторых министров. Но в данном случае, как он повторил, речь идет о компетенции решений конкретного государства-члена Европейского Союза. Тут же на это отреагировал, надо сказать, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он уже раньше заявлял о том, что совершенно не согласен с тем, чтобы снимать ограничения Киеву на применение западного оружия по территории Украины. Он сказал прямо, и его слова приводит газета «Соле 24 ора», «Мы не разделяем позицию Борреля. Мы выступаем за деэскалацию на Ближнем Востоке и в Украине. У нас есть совершенно ясная позиция. Мы не направим итальянских военных для участия в боевых действиях. И мы не дадим разрешения на использование передаваемого Италией оружия для ударов за пределами зоны украинского конфликта».
Сообщения об атаках украинских дронов на территорию Российской Федерации сейчас поступают практически каждый день. Вот сегодня власти Подмосковья сообщили о двух пострадавших в результате падения обломков беспилотников в Балашихе. Сообщается о том, что обломки сбитого дрона упали на частный дом. Это произошло вечером 27 мая в микрорайоне Кучино в 7 километрах от Московской кольцевой автодороги. Минобороны России при этом написала, что в Подмосковье в это время сбили, цитата, «малоразмерный воздушный шар». Обломки повредили жилой дом, в котором находилась пожилая пара, их дочь и внучка. Никто из них не пострадал. Российские военные во вторник также сообщили об одном дроне, сбитом ночью в Курской области, и двух в Белгородской. И еще одно очень важное заявление сделало Министерство обороны России в эти дни. Оно подтвердило, что украинская журналистка Виктория Рощина, которая пропала в прошлом году на оккупированной части Запорожской области, сейчас находится в России. Это действительно очень важное заявление, потому что о Виктории ничего не было известно почти 9 месяцев. Мы об этом рассказывали и в наших подкастах, и в других программах. Мы записывали интервью с Викторией Рощиной незадолго до того, как она пропала. Она была гостьей программы «Дистанция», в которой мы рассказываем о самых важных журналистских расследованиях. Виктория занималась именно этим жанром, журналистскими расследованиями. И, в частности, нам она рассказывала о своем расследовании, посвященном созданию частных армий в оккупированном Крыму. Так вот, с августа 2023 года о Виктории Рощиной не было ничего известно. Это, по сути, первая новость, которая говорит нам о том, что, по крайней мере, Виктория жива, но мы не знаем, в каком она состоянии, и что действительно с ней все это время происходило и продолжает происходить. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными установил статус Рощиной на сайте как «плен», отмечают украинские издания. Я напомню, что Виктория отправилась из Украины в Польшу в конце июля 2023 года и через 3 дня планировала через Россию добраться на восток Украины. Последний раз она выходила на связь 3 августа. Тогда она рассказала, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не говорила, где именно находится.
Захват гражданских лиц и, естественно, захват журналистов является преступлением, и это записано в международных конвенциях. Комитет культуры Парламентской ассамблеи и Совета Европы разобрал еще одно преступление, которое сейчас совершает Россия в Украине. Он признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны России против Украины и элементом политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации. Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСИ Евгения Кравчук. Она сказала, что это было решение заседания комитета по вопросам культуры ПАСЕ. Он заседал в Копенгагене и единогласно поддержал ее резолюцию, как раз предложенную Евгенией Кравчук, которая называется «Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира». Надо сказать, что еще в целом Парламентская ассамблея Совета Европы, а не только Комитет по культуре, рассмотрит, скорее всего, этот документ на летней сессии ассамблеи, которая состоится в июне. И, видимо, это тоже будет один из компонентов привлечения России к ответственности за, собственно, осуществление геноцида на украинской территории. Чтобы предотвратить дальнейшие преступления России против Украины, Киев сейчас сотрудничает с западными государствами для подписания двухсторонних гарантий о безопасности. Сегодня пришли новости о том, что целых два соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности Владимир Зеленский во время своего визита в Европу подписал с европейскими государствами. Сегодня, будучи в Бельгии, Зеленский вместе с премьер-министром этой страны Александром де Кроо подписал украинско-бельгийское двустороннее соглашение. Там есть очень много всего, в том числе военная помощь в этом году на 1 миллиард евро. Еще поставка некоторых истребителей F-16 до конца этого года, а в целом 30 самолетов. Ну, естественно, заявление о том, что помощь будет продолжена. Потом Зеленский приехал в Португалию и там уже встречался с властями этой страны. Также подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро. Это соглашение также предусматривается на 10 лет, ну и, соответственно, Португалия полностью поддерживает стремление Украины стать членом НАТО.
Если продолжать тему международной помощи, Германия выделяет еще 60 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Эти средства пойдут на покрытие потребностей жителей восточных регионов страны. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. Соответствующее заявление она сделала на встрече со своими коллегами из ЕС в Брюсселе. По словам Бербок, эта гуманитарная помощь предназначена именно для жителей восточных регионов Украины, где сейчас часто не хватает самого необходимого. Но правительство Швеции, в свою очередь, утвердило предоставление нового пакета энергетической помощи Украине на сумму в 650 миллионов крон. Это почти 62 миллиона долларов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Швеции. В сообщении говорится о том, что эта сумма пойдет на то, чтобы помочь обеспечить подачу энергии объектам критической инфраструктуры и другим учреждениям, чтобы украинские школы, больницы, транспорт, водоснабжение, промышленность могли должным образом функционировать. Россия все активнее атакует украинскую энергетическую систему. Чтобы вывести из строя жизненно важные предприятия, чтобы повысить устойчивость Украины, мы усиливаем нашу поддержку энергетического сектора, отметил министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсел.
Чехия только что организовала встречу лидеров нескольких государств, а также представителей нескольких государств из числа тех, что являются ведущими в поставках оружия для вооруженных сил Украины. Эта встреча не анонсировалась, она была рабочей. О ней сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, который прибыл в Прагу. И, собственно, он сказал, что по приглашению премьер-министра Чехии Петра Фиалы широкая рабочая встреча должна состояться относительно потребностей Украины в вооружениях совместно с лидерами Польши, Латвии, Дании, Нидерландов и представителя Соединенных Штатов. Ну, то есть они выясняют, какие являются у Украины первоочередные потребности в сфере вооружений. Это более-менее понятно, что Украина очень нуждается в ПВО, и сейчас Нидерланды при поддержке других стран хотят собрать и передать Украине систему Патриот в самой краткосрочной перспективе. Об этом тоже сегодня сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов. С этой целью Нидерланды предоставляют основные компоненты из своих запасов и призывают европейские страны добавить другие имеющиеся у них части. Соответственно, они хотят, чтобы как можно быстрее Киев получил дополнительный ПВО. Процитирую Минобороны Нидерландов. «Мы ведем переговоры со странами о сборке системы «Патриот», а также об обучении украинских экипажей».
Ну а Россия для войны против Украины значительно активизировала кампанию по набору иностранных наемников. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. По ее данным, речь идет о рекрутинге живой силы в Центральной Африке, в частности, в таких странах, как Руанда, Бурунди, Конго и Уганда. Вербовкой африканцев для их участия в так называемых «мясных штурмах» занимается специально созданное подразделение Министерства обороны России. В Главном управлении разведки отмечают, что наемников заманивают стартовые денежные выплаты в размере $2000, обещают ежемесячное обеспечение в $2200, медицинскую страховку, а также российский паспорт для солдата и членов его семьи.
Мы очень много с тобой, Ксюша, говорили в наших подкастах об отзеркаливании российской пропагандой в действительности, когда то, что происходит и то, что делается самой Москвой в этом, Москва упрекает Запад, Украину, кого угодно. Ну и вот сегодня таким главным российским пропагандистом выступил сам Владимир Путин. Он во время своего визита в Узбекистан говорил и о иностранных наемниках в Украине, и пригрозил Западу опять применением ядерного оружия и много чего еще сделал. То есть у него был сегодня такой пропагандистский день подрывных высказываний. И, собственно, наговорил он сегодня гораздо больше, чем он обычно говорит по Украине. Может быть, как некоторые люди в соцсетях, комментаторы в соцсетях уже написали, это отражает его досаду по поводу того, что ему не удается зафиксировать какой-то выход из той ситуации, в которой он погрузил и Россию, и Украину, и весь мир более 2 лет назад. Например, сегодня Путин сказал на пресс-конференции в Ташкенте, что на самом деле иностранные наемники в Украине – это не иностранные наемники, а под видом них находятся специалисты, которые обслуживают западное высокоточное оружие. Цитата Путина. Это так называемые наемники, но под видом наемников там специалисты находятся. Был вопрос по высокоточному оружию большой дальности. А кто этим оружием управляет? Кто его обслуживает? Конечно, эти самые инструкторы под видом наемников. Также Путин пригрозил Западу, что если контингенты иностранных войск какие-то попадут в Украину, то они попадут в зону поражения российских вооруженных сил. Ну и он грозит прямо, он сказал, что это будет нагнетанием, еще одним шагом к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Пожалуйста, мы будем все равно делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины, и вот это они должны знать точно. Кроме того, Путин обвинил Америку и особенно действующие власти Америки. И здесь я специально это отмечу, потому что Путин явно последние месяцы пытается влиять на политические расклады в США, подыгрывая одной из сторон. Путин сказал, цитирую, «Вот сейчас выборы, скоро президента, и действующие власти хотят подтвердить свой статус империи, но, как говорит Путин, многие не хотят быть империей и нести на себе такой груз имперский». Ну и кроме того, сегодня многие цитируют заявление Путина о том, что у Зеленского нет легитимной власти и что легитимной властью в Украине обладает только Верховная Рада и ее спикер. В общем, очень много сказано сегодня было того, что обычно говорит российская пропаганда самим российским президентом. В очередной раз он отказал Украине в идентичности и в том, что она является суверенной страной, сказав, что там у нее хозяева за океаном, цитирую российского президента. Сегодня он поработал таким пропагандистом. Можно по каждому из пунктов того, что он сказал, идти с фактами и опровергать их. Но я думаю, что это, собственно, мы и делаем в наших подкастах.
Ну, кстати, вот это высказывание об империи и об имперском поведении – это как раз то самое отзеркаливание, которое ты уже упомянул, потому что Россия как раз ведет себя как империя и не изжила имперскость в себе, о чем сейчас много говорят и в Украине, и на Западе различные исследователи. Также я напомню, что российская пропаганда постоянно рассказывает о том, как в странах Запада и в Украине преследуют инакомыслящих. Хотя на самом деле все ровно наоборот, и инакомыслящих преследуют в России, эти преследования продолжаются, и новости об этом приходят каждый день. Вот, например, сегодня стало известно о том, что Верховный суд Татарстана приговорил казанскую активистку Зульфию Сидикову к 2 годам условно по уголовному делу из-за 2 антивоенных плакатов. Об этом сообщает издание «Идель Реали». Сидикову признали виновной в реабилитации нацизма путем распространения сведений о днях воинской славы России, выражающих явное неуважение к обществу. Вот такая длинная формулировка. И это только одна статья. Также ее признали виновной в повторной дискредитации российской армии. Дело активистки рассматривал суд присяжных. Во время прений прокурор просил назначить ей 3 года колонии-поселения и штраф в 200 000 рублей. Я напомню, что поводом для преследования Сидиковой послужили 2 антивоенных плаката. На первом была надпись «Нет войне», а на втором надпись «9 мая», в котором как бы смешиваются 2 слова «мая» и английское «war», то есть «мая» написано через «w». С обоими плакатами активистка в апреле прошлого года планировала провести пикеты в Казани, в частности, сфотографироваться у памятника погибшим во Второй мировой войне, но ее задержали.
Российские власти преследуют людей не только за неправильное написание слова «май», но и за то, что они считают неправильными верованиями. В частности, например, в Славянске на Кубани Краснодарского края местные власти потребовали снести храм, который относится к Российской Православной Церкви. Это, напомню, РПЦ, Русская Православная Церковь, считает Российскую Православную Церковь раскольнической. Ну вот храм этой Российской Православной Церкви, построенный на личном участке, в котором служит настоятель этого храма, отец Виктор, власти постановили снести за то, что здание используется, как говорят эти власти, не по своему назначению, не как жилое домовладение, а как религиозный объект и общественное место, здесь цитата, где неоднократно совершается преступление против основ конституционного строя безопасности Российской Федерации. Архиепископ Виктор высказывается постоянно против войны в Украине. За это его 2 раза штрафовали по делу о дискредитации армии. Это было в марте 2023 года и еще в апреле этого года. А теперь власти постановили вот этот храм, который, собственно, ни им не принадлежит, ни РПЦ не принадлежит, просто снести. На сайте этого прихода говорится: понятно, что причиной решения о сносе нашего храма являются не формальные нарушения, а только злоба и месть за проповеди и статьи владыки Виктора, за исповедание им Христовой истины, так для них ненавистной.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Алексей Зонов.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.